Привет, друзья! Я Егор Яковлев, руководитель проекта «Цифровая история». Я и моя команда делаем прошлое нашей страны и всего мира интересным и доступным для тех, кто им интересуется. Помимо открытых бесплатных видео, которые еженедельно выходят в наших социальных сетях, мы делаем контент на платных платформах «Спонсор» и «Бусти». Там вы можете смотреть видео от наших постоянных экспертов Кирилла Назаренко, Ксении Чепиковой, Григория Притко и вашего покорного слуги, интервью с ведущими историками и ответы на ваши вопросы, закулисье наших экскурсий и фестивалей, уникальные текстовые материалы, посвященные событиям разных эпох и удивительным судьбам людей. А для тех, кто хочет узнавать все первым, мы публикуем видео цифровой истории в раннем доступе. Присоединяйтесь к нам на спонсор и Бусти и становитесь частью нашего сообщества. Вы можете выбрать вариант подписки или разовое пожертвование. И также напоминаю, что площадка Бусти дает возможность поддержать нас из других стран. Спасибо за ваше участие и увидимся в новых выпусках. Доброе утро, дорогие друзья, с вами, как обычно, в 9 утра по субботам на радио «Спутник», я Егор Яковлев, это программа «Исторический ликбез». Надвигается дата 27 января, дата, которая заставляет нас традиционно вспомнить о событиях Великой Отечественной, Второй мировой войны. 27 января 1944 года – это освобождение Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1945 года – это освобождение чудовищного нацистского лагеря, уничтожение Освенцима, Аушвица войсками Красной Армии. И поскольку вот такая дата приближается, мы сегодня пригласили в нашу студию уникального человека, руководителя ассоциации узников нацистских концентрационных лагерей в Санкт-Петербурге, Стеллу Владимировну Никифорову. Стелла Владимировна, здравствуйте, большая честь, что вы к нам сегодня пришли.
Здравствуйте.
Вы представляете ту группу людей, которые испытали на себе нацистские преступления. Вы были в концентрационном лагере Равенсбрюк. У вас очень интересная, очень необычная судьба. Я попросил бы вас об этом рассказать.
Родители мои были испанскими эмигрантами. Отец мой жил в Барселоне. И когда началась гражданская война в Испании, они эмигрировали в Бельгию. И там, в Бельгии, в городе Антверпен, родилась я. И мне бы хотелось рассказать просто частично о своей судьбе, потому что, чтобы показать, что может сделать война с маленьким ребенком. Мне не было и года, когда Бельгия была оккупирована. В мае 40-го года. Родители сделали все возможное, чтобы я не узнала, что такое война, и вообще вот старались, что могли сделать. Но когда появилась возможность, они хотели уйти от войны, потому что они пережили Первую мировую войну и представляли себе, что это такое. А мой дедушка, сеньор Роберто, оставался жить в Барселоне. И они хотели пробраться туда, и чтобы, как говорится, чтобы избежать самого страшного. Они чувствовали, что рано-поздно их арестуют. И поэтому они попросили соседей, которым доверяли, всякие ценные вещи, имеется в виду там и документы, и фотографии, все это спрятать. Они закопали их в землю, и только поэтому эти вещи сохранились. Сохранился и дневник моей матери, где она описывает вот эту поездку, которую они хотели осуществить в Испанию. И отчего, и почему это не получилось. Назад они уже шли пешком. 2 недели они тащились до Антверпена. Вернулись. И недолго мы там пробыли. Отца, как я узнала позже от людей, которые уцелели, почти каждый месяц вызывали фельдкомендатуру и, ну, хотели арестовать, потому что завод, на котором работал отец, ну, как всюду были саботажники, и все, и им нужно было поймать кого-то. Вот. Но директор этого завода, он говорил, что если вы арестуете его, мой завод может остановиться, потому что отец знал несколько языков, и всякие новшества, все нужно было переводить, ну, его отпускали. Но в сентябре 43-го года этого не получилось. Я помню, что была бабушка, правда, я уже не помнила, как она выглядела. Она жила со своим младшим сыном, братом моей матери, в Лондоне. И когда я родилась, приехала, чтобы помогать дочери. Вот. И после того, как мы вернулись из поездки этой в Испанию, бабушка уже жила нелегально. Она сама не выходила, и когда звонили, она должна была прятаться в шкаф. И вот уже незадолго до нашего ареста она спряталась в шкаф, и там в этом шкафу умерла, не выдержав вот этого напряжения и всего. Вот. Мне потом рассказывали люди, что соседи, что они, ну, они пытались похоронить бабушку, но раз она жила нелегально, это было невозможно. Вот. И когда уже нас арестовали, а этот день я помню как сегодня, был такой яркий солнечный день, мы ждали папу к обеду. Даже помню, что на обед было картофельное пюре. И, не дождавшись, вышли с мамой на улицу смотреть, идет он или нет. В это время подъехала темная машина, и нам велели собираться. Сначала нас отвезли, бабушка так в шкафу и осталась. Где ее похоронили? Все, я делала попытки, когда бывала в Бельгии, но не нашла никакой могилы. Даже у меня такое небольшое есть стихотворение. В далекой стране, в чужой стороне, ищу я могилы родных. Чужая страна, другая страна не хочет отдать мне их. Нас привезли сначала в гестаповскую тюрьму, а потом в лагерь, который находился в старинных казармах. По-фламандски он назывался Мехелен, а по-французски Малин. А в народе этот лагерь называли вторым Аушвицем, потому что большинство людей туда увозили и там, в общем, уничтожали.
Стелла Владимировна, я прошу прощения, да. Вашу семью преследовали как евреев, как подпольщиков, как саботажников?
Ну, и то, и другое. Насколько мне теперь известно, и у меня есть доказательства этому, было арестовано 63 семьи. Вот. Это, да, подозрения в еврействе тоже, саботажничестве, все. Но причину всегда могли найти.
А вот. У вас папа еврей или мама еврейка? Или и папа, и мама евреи?
Знаете, я толком не знаю, но мама-то, наверное, наверняка. Вот. И, понимаете, мы уже оказались, когда вот в этом лагере, я была... почему-то только с папой. Оказалось, что мама моя от всех переживаний, ее мама умерла, похоронить ее не удалось. И потом все наши попытки, ну, их попытки, ничем не кончились. Вот. И, конечно, она свалилась. Вот. И мы, нас, если пускали гулять там под конвоем, только когда темно было. Я помню, как мы с папой прогуливались, и там вдалеке огонек горел. И он говорит: вот видишь, там, это там мама в больнице лежит. когда уже стали, помню, вот эти, была вот комната, но камера набитая людьми, плакали маленькие дети, все это, ну, в общем, все это смешно. Начали распределять, значит, мужчин всех, мужчин и подростков там с 15 лет отправляли в Бухенвальд, а женщин с детьми, с маленькими, отправляли в Равенсбрюк. Я помню, как мы по какому-то подземному переходу шли, значит, нас посадили в вагоны, но это все-таки Европа, поэтому мы нас везли в пассажирских вагонах. Женщины беседовали между собой, говорили о том, что нас, наверное, в Германию везут, но куда, никто не знал. Наконец поезд остановился, и стали выходить. Я помню, как мы стояли, тогда же ведь вот вагоны по-другому были, такие лесенки были. Стоим на лестнице, мама меня за ручку держит, и большое количество солдат в серо-зеленых шинелях и черных. Вот. Я прижалась к руке мамы, ну, сошли мы. Ну, и как и все мы шли, потому что это целый эшелон был, поэтому народу было много. Наконец мы подошли уже вот к этим солдатам. И мама вскрикнула и упала. И я кричала, плакала, пыталась поднять маму, но она была без сознания. Я думала, что она умерла. Плакала, женщины взяли меня там, успокаивали и вели с собою. А мама так осталась там лежать. Я была безутешна, но что ж было делать? Ничего ж уже не сделаешь. Мы долго стояли перед воротами, и, наконец, нас стали принимать. У меня есть фотография, где вот такие косы. Моя свекровь никогда не верила, что у такого 4-летнего ребенка могут быть такие косы. Но они были. И потом доказательство это я получила. Да. И, значит, мне обрезали косы, полили какой-то вонючей жидкостью, и так я стала узницей Равенсбрюка. Но я была совершенно одна. А женщины, вот несмотря на все такие трудности и все, не оставляли вот таких детей сиротствующих. И кто-нибудь обязательно брал на себя эту обузу. Как мне потом рассказывали, у меня в лагере было 6 или 7 лагерных матерей. Они так и назывались, лагерные матери. Если, допустим, умирала одна или ее угоняли куда-то, все, ее сменяла другая. Но я всех не помню, но отлично помню, особенно последнюю мою лагерную маму. Ее звали Клара, это я даже помню. И ее портрет, как она выглядела, и все такое. Вот. В лагере, конечно, было страшно. Все это много рассказывать, я не знаю. Как и взрослые дети голодали. Ну вот мы, маленькие дети, только что мы не работали. Мы оставались, но надо было сидеть тихо, как мышки, шепотом только разговаривать, не плакать, не смеяться, не кричать, ничего. Ну вот. И я так и привыкла. Лучше молчать, чем... И, ну, мы как-нибудь как-то потихоньку там играли между собой, сидели на полу между нарами. Вот. Мы так же, как и взрослые, голодали. Хлебушка давали очень понемножку, и то он был с опилками, так его есть было нельзя. После работ, когда уже тут это уже была зима, там такие были в лагере, там на барак печка, вот, ну, знаете, бензиновых бочек. Ну вот уже когда вечером, когда немножко свободное время было, женщины сидели там, беседовали между собой, подсушивали вот на этой печке хлеб. Потом и я делала так же. Вот. Съев свой кусочек, я была еще голоднее. Вот. Ну, смотришь, они беседуют, все такое. Я по-детски, вот если бы мне сказали, вот возьми мою пайку, ешь, я бы не взяла. Вот. А так я посмотрела, никто не смотрит. Я отрывала чей-то кусочек хлеба, залезала под нары, и там съедала. Я понимала, что я плохо делаю, что я... плохо. Я понимала, что меня могут ругать или даже бить. Но, к моему удивлению, никто никогда не ругал и не бил меня. Вот. И только уже, став взрослой, когда у меня уже стали дети, я только тогда поняла. Многие из них были сами матерями. И они понимали, как вот тяжело переносят дети голод.
Скажите, пожалуйста, Стелла Владимировна, а вы помните имена этих женщин?
Я вот помню Клару. Я, как вам сказать, я была в той партии, в первой партии, где были дети. Поэтому женщины так относились тепло. И, понимаете, мне казались там женщины все похожи. Но я очень доверяла. Почему? Вот Клара, именно Клара, она как-то... Я входила в барак, там такой был тамбур, и она навстречу говорит: «Стелла, твою маму сожгли». Я это приняла вот уже спокойно. Я знала, что это все будет. Но я так думаю, что я не поверила, что мама могла меня бросить. У нас было... Мы очень... Потому что с детьми вот на воле мы еще особенно не играли. Все. Мама была для меня всем. И мамой, и подружкой, и всем. Поэтому я не могла поверить. Вот. И как ни странно, я помню только, что я пришла к одной женщине и говорю: «Правда, Клара дура?» Она говорит: «Ну как же, она же за тобой там и ухаживает, и это. Почему?» Она сказала: «Вот моя мамочка на небе и недовольна моим поведением». Моя мамочка не на небе, моя мамочка в 10-м блоке. У нее был туберкулез, открытая форма. И меня тоже прятали часто туда, где немцы редко могли заходить. Туберкулезные там блоки, ТИФ. Вот там меня, удивительно, что я, в общем-то, не зародилась сразу. Вот. Она говорит: «А дальше что было, эта женщина?» Эта женщина оказалась в будущем моей свекрови, военнопленной Антонины Никифорова, которую в лагере звали доктор Антонина. Вот. Она потом мне говорит: «А дальше что было?» Я говорю: «Я дальше не знаю». Она говорит: «А я тебя спросила, ты знаешь, что русские самолеты летают дальше всех и выше всех?» Ну, конечно, я знала, разговоры же были. Вот. Так вот, они там никого не видели. И я обняла ее, хотя я не была так на такие чувства вообще расположена. Вот, обняла ее, и, в общем, я решила про себя, что мама жива. Маму я видела после вот того, как она упала там и все, только один раз по-настоящему. Одна женщина, имя которой я теперь знаю, но тогда я не знала, ее звали мадам Клер ван ден Боум. Из Бельгии. Она меня спросила: «Ты хочешь маму видеть?» Ну, еще бы я не хотела. И я, значит, она между бараками, вот, потому что все более или менее по странам или по национальностям были бараки, не разрешалось вхождение без разрешения. Но она вот взяла меня на руки, поднесла к бараку. Мама сидела в окне. Она, как вам сказать, она так... Я как увидела ее, я уже... Она что-то мне говорила, что-то это. Я только держала ее за руку и смотрела на нее. Я ни слова не помню, что, о чем она говорила, и все. Она даже приготовила мне подарочки: зубную щеточку и кусочек фольги. Вот. Я была счастлива, мне ничего не надо было, только маму видеть. А второй раз мне ее показали: «Вот видишь, там твоя мама». Ну, я в окне белое пятно увидела, и все. А потом вот Клара мне вот это сказала. Я всегда знала, что маму сожгли. И даже когда вот женщины спрашивали: «А где твоя мама?», вот, я говорила и заранее улыбалась. Я знала, что они будут плакать, ахать, а мне было смешно. То есть я не понимала до конца всего этого. Ну, что еще? Я очень боялась собак лагерных. Я и до сих пор, честно говоря, боюсь. Вот эти овчарки немецкие, знаете, огромные. Вот. Бывало, вот я помню, иду, держу за юбку женщину, собаки, а меня уж трясет все. Я даже опозорилась, как-то в Берлине была, и бежала какая-то собачонка, и я так закричала, испугалась. В общем, знаете, ну, это остается уже на всю жизнь.
Скажите, уже... пожалуйста, а людей каких-то помните из лагерной администрации?
Ну, вот там были эти эсэсовки, в основном это были...
Да, много пишут.
Но я сейчас знаю, но тогда я не знала имен. Но бояться это не запрещалось. Вот. Молодые, красивые женщины в основном. Вот. И, ну, если, допустим, что-то мы иногда, дети там ну, выходили, если было тепло, там по стеночке барака там сидели, все это такое. И они... Ну, если мы тихенько сидели там, что-то делали, а если там что-то громко, уже тут с плеткой по голове. Вот один случай мне так запомнился. Раз мы сидели, чего-то так тихонечко шепотом обменивались своими впечатлениями. Идет эсэсовка. В руке у нее сетка. А в сетке белый хлеб и сало. Ну, что такое сало, мы не знали, а хлеб-то мы знали. Остановилась, улыбается, сеткой так это крутит. Мы, конечно, остолбенели. Хлеб – это же самое то, что было нам нужно. Вот. Улыбается. Мы, значит, собрались кружком, окружили ее все ближе, ближе. Надеемся, что она оторвет нам по кусочку хлеба. Вот. А она, только мы приблизились, она ногой в вычищенном сапоге бьет одного, он отлетает к стенке барака, мы разбегаемся. А она стоит и опять эту сетку крутит. И опять вновь. Нас хлеб привлекает, как магнит железа. Вот. Очередная жертва опять отлетает. И так до того времени, как ей надоело забавляться вот бедными голодными детьми. А вот женщины свою последнюю пайку могли отдать. Вот. Конечно, я после освобождения потом познакомилась со многими. И они меня помнили, понимаете? Потому что я из первых детей была. И где я только не была, я с большим доверием относилась к женщинам. Вот, допустим, подходит даже незнакомая женщина. Стелла, пойдем со мной. Я давала ручку и шла. Ну, женщины в полосатках были, а на детей не было рассчитано. Я так в этой юбочке и кофточке, я так и ходила. И, ну, и так и другие в своих. Вот. Ну, женщины старались не давать в обиду, как говорится. Да, вот самый еще такой случай страшный, я только осознала потом. Когда маму, значит, сожгли, стали искать. Они же знали, что с ребенком приехала. Стали искать меня. Вот меня прятали, я говорю, то в тифозных бараках, куда они ходили, то в туберкулезных, то еще где-то в других бараках. Вот. И вот однажды, как раз днем, все это, когда вернулись с работы, все такое, вдруг генеральный обыск. Женщины засуетились, куда девать. Я же, ну, как по-нашему, не прописана в этом бараке. А куда денешь? Они идут под окнами, значит, стоит каждый эсэсовец, а эти там двое-трое с собакой идут. То есть под нарами не спрячешь. Они так это... Потом, не знаю, откуда-то нашли мешок, посадили меня в мешок. Вот, даже помню, дырочка была, я осмотрела. Женщина взяла это. Что она там сказала? Мусор выносит или что? Я этого я не знаю, но я только смотрю. Мы прошли вот буквально в дверь, вот так эсэсовец, и вот я в этом мешке. Но они как-то не заподозрили. Вот. И вынесли, в общем, обошлось. А потом привезли других детей, и я как-то затерялась среди них, и больше вот так не искали. Ближе уже к концу я попала в русский блок. Сейчас я знаю, в чем дело, но тогда я этого не знала, почему я туда попала. И я помню, как закричали: «Русские самолеты, русские самолеты!» И вот мы в окно высунулись, такие золотые крестики, знаете, в небе. Вот. Я не знаю, откуда женщины знали, но они лагерь не бомбили, нет. Вот. А потом лагерь, мол, эвакуируется. Женщины ходили просить за детей, чтобы отпустили. Потому что тех, кто не мог там далеко ходить, больные, раненые, они оставались это. Вот. И, кстати, оставалась вот моя будущая свекровь. Она врач была. Вот. И, в общем, человек 8 детей отпустили. Со мной все спорили, а оказалось, правда, 8 человек. Знаете, что-то запоминается, не обязательно самое важное. Вот. Ну, там всякие узелки маленьких детей везли на лагерные телеги, ну, женщины, естественно, не лошади. Вот. Остальные шли и по краям эсэсовцы с собаками. Если кто-то не выдерживал, падал, пристреливали, и все. Ну, останавливались только ночью, и, ну, прямо на земле спали, все такое. Однажды, значит, мы остановились на таком большом поле, ну, немножко отдохнуть, все такое. И только там сели, ни еды никакой не было. Просто, как говорится, немножко отдыхали. Вдруг летят наши самолеты. Низко, вот видно эти красные звезды, мы вскочили все, обнимаются, целуются, плачут, улетели. Через какое-то время летят так же низко нацистские самолеты. Также вот кресты видны, все это. Они видели, что на этом поле только женщины и дети. И начали обстреливать из пулемета. Меня какая-то женщина взяла, сунула головой в куст, все такое. Ну, в общем, они пробыли недолго. Насколько женщин и детей остались лежать навсегда на этом поле. Однажды уже ночью мы шли на это самое по шоссе. Ну, я как из младших тоже в этой телеге сидела. В общем, дети это... И вдруг началась, ну, наверное, не бомбежка, это артобстрел. Именно вот по шоссе, по все, наверное, видели. Вот. Женщины все разбежались, там ближайший лесок, а мы, дети, остались в этой телеге. Вот. Мы, конечно, мы же понимали, что такое смерть уже давно. И плакали, и все это кричали, но никого не было. Ну, в общем, мы ожидали смерти. И тут к телеге подбежала женщина, вот, взяла меня на руки, там, кого-то за руки, в общем, она вывела детей всех отсюда, спасла от смерти. Женщину, как я потом узнала, звали, ну, мы ее тетя Ли позвали, Олимпиада Алексеевна Додоренкова. В лагере мы ее не знали. Но она уже потом пригрела нас, меня и девочку из Белоруссии, Нину Селедевскую. И мы с ней проделали потом весь путь, который нам еще большой и долго грозил. Я не буду сильно на этом задерживаться. Но потом мы прошли проверку в фильтрационном лагере.
Где вас освободили?
Вы знаете, это где-то ближе к Польше. Я прямо скажу, что я не знаю.
Ну, Красная армия освобождала.
Да. Вот.
А вы помните этот день? Вот как это было?
Ну, день, как вам сказать, лагерь-то освободили 30 апреля, это мне рассказывали. А тут Ну, мы как-то шли то так, то так. Вот помню, один мы только остановились в каком-то уже польском городке, все шли пешком в основном. И тоже только мы расположились, там чего-нибудь поесть, и все, бах, городок захватывают немцы. Мы сидели, я не знаю, с накатом, но открытый блиндаже. Несколько женщин и детей, вот. И по этому блиндажу немцы думали, что там русские сидят, русские думали, что там немцы. В общем, целый день мы под бомбежкой сидели. Потом стало тихо. Одна женщина, тетя Наташа, помню, ее звали, поползла. Ну, надо же знать, не сидеть же нам там все время. Вот. Назад уже бежит. Бегом, наши, наши, наши. Ну, мы, конечно, выползли. Я на всю жизнь... Вот у нас и на даче там такие сосны. И вот когда заходит солнце, знаете, они как крови облитые. Вот такие я это... Я вот запомнила на всю жизнь. Вот просто... И опять мы вернулись в тот же дом. А немцы тоже хотели пообедать. Уже накрытый стол, гусь стоит там, уже жареный, и все. Ну, мы хорошо пообедали. Вот. Так что всякое было, понимаете? Никогда не знаешь. Я помню первый раз, как наши были. Нам даже из солдатской кухни дали кашу, там это. Ну, иногда даже подвозили наши. Но в основном, конечно, но это длилось долго. Вот. Ну, вот после этого лагеря нас посадили в вагоны. Ну, естественно, скотские вагоны. И мы долго ехали. Ну, и приехали тетя Липа и ее родина Брянск. Мы какое-то время прожили у ее племянницы. Еще елка, помню, стояла. Ну, наверное, старый Новый год. Вот. И она нас сдала в детский дом, потому что у нее сын пропал, тоже надо было его искать. Детский дом, это послевоенный, я помню уже дату, 23 февраля 46-го года. Вот видите, сколько мы путешествовали. То есть я могу рассказать, но это длинная история. Вот. Но в детском доме в основном были дети с Брянщины. Это только мы две были. Вот. Но мне Нина, она постарше была, и она мне говорит, только никому не говори, вот так она мне палится. Я никогда никому не говорила, хотя мне еще 6 лет не было, но я этот завет хранила. Вот. Там были все, ну, дети, есть дети, старше, младше, многие просто жили и ждали. Конечно, детство наше было голодным и холодным, но 46-й год. Брянщина же была 3 года под оккупацией, там вообще ничего не оставалось. Даже в школу вот не хватало обуви, так босиком ходили прямо вот по этой снежной грязи и все такое. Так что ждали, но мало кто дождался того, что... И я, значит, когда... Вот такие были вечера, когда гасили свет, еще электричества не было, вот, и мы оставались одни. И вот я не знаю, как мальчишки, но девчонки, мы, значит, там собирались, сдвигали несколько кроватей, собирались, накрывались одеялами. И вот те, что постарше, помнили довоенные, все такое, вот они рассказывали. А мы сидели, слушали, кто-то плакал, кто-то это. И я один раз ляпнула, что я обязательно, значит, найду своих родителей. Они смеялись. Ты что, ты знаешь только свое имя? Вот. Для меня было, когда я узнала, что я родилась в Бельгии, я сама рот разинула.
Вы не помнили, не знали?
Ну, как называется страна, конечно, не знала. А вот свекровь говорила всегда, когда спрашивали, что я говорила, «Ich bin Spanisch».
Но вот. Вы понимали, что вы не из России, не из Советского Союза.
Ну, это-то я понимала, да. Ну, я, во-первых, по-русски не говорила. Это я потом уже стала учиться. Но я быстро научилась. Нина говорит, она старше меня на 3-4 года. Ты уже, говорит, газеты читала. Вот так. Вот.
Но это уже в детдоме.
Это уже... Нет, еще когда.
Еще там, да?
Да. Вот. И, конечно, очень... И вот что мне запомнилось в детдоме больше всего? Первая елка, когда мы встречали 47-й год. Я до этого очень болела. Ну, все почти, кто был вот, в настоящих концлагерях, почти у всех потом был туберкулез. Вот. Ну, и я не избежала этого, да. Мы перед Новым годом, ну, из бумажки какие-то делали, но для нас это было, знаете, для многих это была первая елка в жизни, как и для меня. Вот. И я помню, как там это вокруг елки мы танцевали, все это. Потом я устала, и холодно очень было тогда. Вот очень много снега, и вообще очень холодно было. В зале топилась печка. Я подошла, открыла дверцу, стала греться и смотреть. И вдруг я поняла, что вот так, как эти дрова, вот так горела моя мама. Я закричала, заплакала. Воспитательница подбежала, в чем дело. Я не могла говорить, я только могла кричать и плакать. И каждый раз, когда был какой-то праздник, у меня предварительно, я всегда плакала. И себе я сказала, что моя мама в могилке, я не имею права веселиться, но сама себе. И тогда я стала думать, что я должна найти отца. Вот я тогда и сказала. Я потом про себя подумала. Ну, сейчас я ничего не могу сделать. Но я вырасту, я что-нибудь придумаю. Вот так. Ну, жили, учились. Я уж не буду говорить, что и как было. Все знают, что и голодно было, и холодно было, и все было. И вот наступил момент, когда мне нужно получать паспорт. Приехала женщина, не мне одной это было нужно, из ЗАГСа. Ну вот, помню, меня вызвали. Как тебя зовут, Стелла? Ну, это я твердо знала. Это имя помогло мне во многом и отца найти. Понимаете, все-таки это такое нечастое имя. Потом она говорит, а как твоя фамилия? Ну, я сказала, сейчас вот так-то. Ну, меня и в школе никто никогда по фамилии не звал, только Стелла. Ну, знаете, в деревне все это вроде собачьи клички было. Вот. Но во всяком случае все мне звали только по имени. Ну вот. Она говорит, а сколько тебе лет? Я говорю, ну вот, мне устанавливали, ну как устанавливали, поставят там, так, сколько тебе лет, столько, ну, похоже, так-то. А когда ты родилась? Я говорю, летом. Знаешь, давай напишем 1 мая, весь мир будет праздновать день твоего рождения. Давайте. Ну, а куда деваться было? А вообще-то я родилась 29 июля. То есть я, значит, помнила. Mm-hmm. И есть в дневнике, что один раз они праздновали мой день рождения. Mm-hmm. Вот. А где ты родилась? Я говорю, в Мадриде. Ну, раз я испанка, как... Она говорит, а ты знаешь, что в Испании фашисты? Я говорю, знаю. Знаешь, если они узнают, что ты тут... Что они могут с тобой сделать? Я перепугалась, конечно, хоть мне уже стукнуло 16. Она говорит, вот ты сколько ты лет уже тут в детдоме? Я говорю, ну, около 10. Давай напишем, что ты родилась в Брянске. Так написали. А как твоего папу звали? Ну, для меня он был папа и папа, понимаете, в 4 года-то что? Он... Я говорю, я не знаю. А как ты хочешь, чтобы его звали? Стали предлагать всякие имя Сталина. Мне не понравилось. А как Ленина? Стелла Владимировна. А что, звучит. Так стала я Стеллой Владимировной. А когда я пыталась установить свои настоящие данные, вот, так когда я сказала, ну, выходит, что и Ленин мой отец был, не кощунствуйте. Я не кощунствую, я на самом деле выбрала сама. Вот. Но у меня ничего не получилось с тем, чтобы... Вот. Но потом меня перевели в 9-10 класс в другой детский дом, тоже на Брянщине, это город Новозыбков. Там я уже работать стала. Но было очень... В общем, я была очень больна. Я не буду озвучивать, чем и как, но... С работой было трудно.
Стелла Владимировна, а как вам папу удалось найти?
Вот. И я как-то одно время я работала в краеведческом музее. Надо сказать, что директор Кеслер Игорь Евгеньевич, ну, у меня как бы второй отец был. Все, что можно, все от него что-нибудь зависело, он все делал. И я потом... Да, он мне как-то говорит, Стелла, а почему ты никогда домой не спешишь? А я говорю, у меня нет дома. Как? Ну, я работала на фабрике, мне там чуланчик какой-то выделили. А когда я ушла с фабрики в музей, меня оттуда вытурили. А ничего нет. Я никаких законов не знала, ничего, понимаете? Ну, детдомовцам-то потом все-таки давали какое-то жилье. Но я это не знала. Летом было, я там где-нибудь на лавочке в парке посплю. Вот. А я ему сказала, так а чё ж ты, говорит, молчишь? Я член исполкома. Ну, в общем, комнату он мне выхлопотал. Вот. И потом я ему рассказала там о себе. Я говорю, знаете, я так хочу найти отца. Я верю, что он жив. Надо сказать, и папа тоже почему-то тоже верил. Вот. Он говорит, так делай, что ты хочешь? Я говорю, ну, надо, наверное, найти кого-то, кто был в лагере, кто мою маму, допустим, знал, а может, знал, как звали, а может, даже фамилию. Вот. Но я быстро поняла, что советские женщины мою маму знать не могли просто. Вот. А тут в 61-м году приезжает... Значит, да, в Москву делегация немецких антифашисток, которые с нами были в лагере. И возглавляет ее Эрика Бухман, которая меня в лагере знала. Ну, в общем, я приехала, встретились, все. Когда они узнали, что я жива, они были так счастливы, знаете, потому что очень много детей погибло. И Эрика мне сказала, знаешь, я знаю одну женщину в Бельгии, которая знала твою маму. Я тебе пришлю адрес. Ну, это все, знаете, рассказывать быстро, а вообще это же много... Вот я ждала. Наконец она прислала адрес. И я написала Клер. Вот это Клер Ванденбаум, она мне тоже помогла. Она познакомилась с другом моего отца, с которым они дружили и до войны, работали вместе, и когда он вернулся тоже. И, значит, после этого они мне прислали адрес отца. Это было... Знаете, я эту дату никогда не забуду. Это было 22 декабря 1962 года, когда я узнала, что отец мой жив. Я, конечно, ну, я не знала, как ему писать на немецкий язык. Я в лагере там нужно было, как говорится, хотя бы основное знать. Ну, и в школе еще учила. Вот, и думаю, как мне ему написать? Ну, я не настолько знала, чтобы там письма писать. Ну, написала. Ну, надо сказать, что... Вот. Но отец мой оказался в Бразилии, в городе Сан-Пауло. Вот. Я ему написала. Но он... Я для него, даже когда он меня увидел, я для него так и осталась ребенком. Ой. Моя милая маленькая Стелла. Вот он все так писал. Вот. Ну, когда он узнал, вот он женился вторично, так его жена говорит, я, говорит, не знаю, на чем он ехал, летел или как. Через 20 минут он был уже, говорит, дома. Ну, когда она сообщила, что письмо пришло. Ну, мы стали переписываться. Он, конечно, хотел, чтобы мы встретились. Ну, они тогда Советского Союза все боялись, потому что там такие дебри говорили. Даже
совестно... Небылицы рассказывали. Да,
да, да. Вот. Ну, я стала хлопотать. Знаете, все было поперек. Даже то, что мне уже в то время дали вторую группу инвалидности, понимаете? Нет, мы инвалидов не пускаем. И в это время, в 63-м году, в июне, был Международный женский конгресс. Может, вы, наверное, слыхали. Вот. И мне, значит, папа сообщил, что приедет мадам Анина, привезет там приглашение, там это, ну, все, что надо. Вот. Я уже к тому времени, да, мне в руки попала там одна книжка, и я вычитала, что, не знаю почему, но мне захотелось познакомиться вот с Никифоровой Антониной Александровной.
Которая оказалась доктором Антониной.
А, это уже потом. Угу. Это тоже, знаете, интересная штука. Вот. И мы, а я, да, меня по моему заболеванию, я тут лежала в Ленинграде в институте, и мы отсюда поехали в Москву вместе. Познакомились. Очень многие женщины из разных стран, которые были в лагере, они стали там, ну, людьми, даже высокопоставленными, и все, приехали на конгресс. И там и из Бразилии приехали, а потом познакомилась, а потом там в Бразилии с ними общалась. Вот. И, понимаете, ну, я им объяснила, что ж не пускают. Ну, я как-то там это... И они собрали женщины из шести стран и написали письмо Никите Сергеевичу Хрущеву. Вот когда ругают его, а я думаю, нет, и передали, вела конгресс его жена, передали ей, а он это, после этого уже со мной хотя бы стали разговаривать, понимаете? Вот, правда, задавали дурацкие вопросы. Как это вы выжили в концлагере, в Министерстве иностранных дел? Я говорю, вы мой паспорт в руке держите. Посмотрите, сколько мне было лет. Могла я самостоятельно выжить в этом лагере? Вот. Правда, он ничего не сказал. Думаю, садят меня в Бресте. Нет, ничего. Вот. Ну, в общем, в результате все-таки все получилось. И я, значит, полетела в Бразилию. Ну, остановка была в Париже. Правда, я там, меня не выпускали. Перевезли только на другой этот аэровокзал. Вот. И там я стою и думаю. Объявляют по-английски, по-французски. Я ни то уже не знаю. Думаю, что ж я буду делать, как? Она сидит, она полька, но тоже в лагере была, как потом оказалось. Вот, и по-русски понимает. А что, говорит, это я? Оказалось, она в том же самолете летит. Лететь было тогда 18 часов, ну, с пересадками. Вот. Ну, наконец, прилетели. Я думаю, как мы узнаем друг друга? Знаю ли я отца, он ли меня узнает? Идем по полю. Вдруг слышу-то на все поле. Стелла! Я слышу, но я не вижу, куда я бегу. И так вот это прозрачные эти вот стекла такие, это, я так вот смотрю, папа, через... Но говорить-то мы не можем, оно же звуконепроницаемое, это стекло. Ну, прошла досмотр, и так мы обнялись ровно через 20 лет. Вот, конечно, это было... Ну, я даже не могу сказать... Понимаете, чувств своих выразить. А папа, он вообще был это самое. Ну, я пробыла отца я уже не буду подробности рассказывать, полгода. И он очень хотел, чтобы я осталась. Но, во-первых, он был женат, с ними жил ее сын, которые тоже недолго были в лагере. Вот. Ну, я не знаю. Я прожила, собственно говоря, детство и юность я прожила в России.
И вы захотели вернуться.
И я захотела вернуться, потому что люди здесь совсем другие. Мне там за полгода я со многими познакомилась, многое узнала. Все это я, конечно, никогда не думала, что больше меня никогда не выпустят. Вот. И только я уже потом в Бразилии побыла, уже после смерти отца. Тоже познакомилась с одной женщиной, которая по-русски хорошо говорила. И она меня свезла и на кладбище. И, в общем, все, что можно, мы сделали. Вот, но... Ну, а, извините, как я называю жуликов, жульбарсы, есть всюду. Я так наследство от отца не получила. Но я об этом меньше всего думала. Просто мне было так жаль, что я больше его не увидела. И многого, что могла бы узнать, не узнала. Это так важно. И не только для меня, и для моих детей. Детей у меня двое. Сын Артём и дочь Валентина. Вот, и внуки есть. Но, понимаете, как-то все висим в воздухе. Вот что. И так хочется, отец очень хотел, его больше всего, ну, не то что раздражало, он все бывало сидит и говорит, Владимировна.
Он а так... как папу звали?
Луис Густаво.
А можно вас, Светлана Владимировна, попросить рассказать, как вы встретились с доктором Антониной?
С кем?
С доктором Антониной, с Антониной Никифоровой.
Ну, я тогда прочла... Доктор Антонина, кстати, знала, что мой отец жив. Ей говорили, она бывала и в Райнсбрюке, и в Париже. Она ведь спасла жизнь Мари Клёт Ян-Кутюрье. Потом будет...
Знаменитая французская да, антифашистка да. и свидетельница
потом
на
будет,
Нюрнбергском
я
процессе.
Расскажу более подробно. Вот. И не только ей. Мадам Летисье, еще другие. То есть то, что она могла сделать, она делала. И люди ей были благодарны. Скажи, вот раньше доктор Антонинов, ее знали большинство. Вот. Я с ней встретилась, когда вот лежала в институте. Потом я узнала, что у нее есть сын. Он приходил, меня навещал. Но мы полюбили друг друга, а потом поженились. Но сын этот приемный. Когда она вернулась из Равенсбрюка, ее в Ленинград не пускали. А ее старшая сестра, Тамара Александровна, заведовала детским домом ленинградских детей в Сибири. И вот она ей говорит, что, знаешь, ты поезжай вот туда, где мы были, там очень хорошие люди. Ну, и она поехала, она вот, была главврачом в сельской больнице, работала там 3 года, и многие до сих пор помнят этого, да. И тоже я вам потом расскажу подробно. Вот. И потом уже она вернулась в Ленинград. Как это было, я могу потом рассказать, потому что просто так это было непросто, понимаете? Вот. И удивительно, что очень многие разных национальностей, все такое. Вот. Даже просто она вот рассказывала, приезжала французская делегация бывших узниц, музей революции вот, бывшим были. И одна женщина рассказывает, вот мне было так плохо, вот это все такое. Подошла доктор Антонина, мне на ушко шепнула, знаете, уже наше близко. уже канонаду слышно, все такое, потерпите, вот. И она говорит, и мне легче стало. Вот, даже доброе слово тоже было очень важно, потому что с лекарствами там было очень плохо, вот. И вообще очень многие француженки, я уж не говорю о немках, бельгийки, и многие ее знали и очень уважали, потому что вот у нас она написала две книги, третья еще лежит у меня, ну, там надо сейчас по-другому делать, но во всяком случае, понимаете, и... А у нас почему-то таких людей не очень так уважают. Вот смотрите, она, ну, воевала, но все равно, как это самое, вот эти острова Мадзунского архипелага, знаете, Эзель.
Да, конечно.
Вот там она была. И это потом они хлопотали, это... Эти вот войска защищали тылы Ленинграда. И их потом наградили медалью за оборону Ленинграда все-таки. Понимаете? А вот сейчас говорят о блокадных докторах, да? Правильно говорят? Но ведь она тоже скольких спасала. Бывшие раненые писали. Даже вот, я помню, все Пашенька приезжала, она его все так ласково называла. Вот. И справки давала, что они были ранены, что, как. Понимаете, она большую работу вела. У меня даже есть где-то, она выступала где-то, ее рукой написанное выступление. Я просто хочу сказать, человек сделал много больше. Потом, когда я работала там в музее, когда она умерла, у нее был большой архив. Потихоньку, сколько перевезли, все, и потом я работала над тем, чтобы вот все это сгруппировать, сделать это. 4 года я ездила, работала над этим. И потом я говорю, вот почему о других женщинах есть выставки, а вот о советских женщинах нет. И они разрешили сделать выставку именно об Антонине Александровне Никифоровой, как доктор Антонине. И она... Была воспользована. Приезжал сын Мариклёт на открытие выставки. Приезжал сын мадам Летисье. Другие приезжали. Вот. Потому что они знали и уважали Антонину Александровну. И мне очень больно, что... Понимаете, я еще достаточно. Она же много рассказывала, и потом ее книги за нее говорят. Вот. Это единственное, которое, по крайней мере, там вранья нету, понимаете? Mm-hmm. Вот это важно. Единственное, вот одно издательство, мне позвонили, и мы переиздали. Ну, как бы у нее первая книга небольшая, потом уже больше, переиздали. Вот, меня попросили написать предисловие, вот. И эта книга сейчас есть, только она называется немножко по-другому. Я думаю, Антонина Александровна была бы не против, потому что это вот. Вот это единственное, что дало нам, ну, право вот сказать о ней. А хотелось бы, потому что этот человек помог очень многим.
Ничего страшного, Стала Владимировна. Мы сейчас займемся популяризацией имени Антонины Александровны, да? Антонина Александровна.
Антонина Александровна Никифорова.
Обязательно,
да.
Расскажем и плюс всей
вот
нашей
она
стране.
Усыновила в Сибири этого мальчика, который отец погиб. Мы все-таки внук, и это самый, ну, сын Аркадия, его Аркадий звали. Вот, все-таки нашли мы. Мы не знали там некоторых данных, все-таки нашли. Интернет нам помог. Вот. И значит, а мать, ну, умерла. Вот там тоже от голода умирали в Сибири. Думаю, вот. И посоветовала Тамара Александровна, что это хороший мальчик. И она его взяла. 3 года он там с ней в Сибири жил. Потом она привезла сюда, усыновила все. И, как говорится, можно сказать, и меня удочерила. Она хотела, она говорила. Я хотела, говорит, тебя взять, но ты исчезла. Ну, меня многие хотели взять, но а я вот, видите...
Да, спасибо большое, Стелла Владимировна. Друзья, мне кажется, потрясающий был рассказ. Можно кино по мотивам этого рассказа снимать, и мы сделаем еще расширенную версию интервью, потому что это потрясающие подробности. Стелла Владимировна, спасибо, что вы к нам пришли. Большая честь для нас.
Спасибо, что послушали. И дай Бог, чтобы никогда уже не повторилось то, что и со мной повторилось, и со многими моими коллегами по колючей проволоке.
Спасибо. А на сегодня все, друзья.